Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Олег Кубухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Леш.
Вот кто в молодости не был революционером, у того нет сердца. А кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума. Такую фразу в разном виде приписывают разным известным личностям. Ну и суть в том, что молодости свойственен какой-то поиск нового, желание сломать стереотипы, поломать устои. И это происходит абсолютно во всех направлениях, и в том числе, например, в музыке.
Да, почему-то решил поговорить именно о музыке.
А ты знаешь, весь год коронавирус получилось каким-то экспериментальным, и если непосредственно про музыку говорить, один популярный сервис пришел в Россию, что уж там, Spotify пришел, и почему я его упнул, потому что благодаря его появлению многие другие музыкальные сервисы решили повернуться лицом к слушателю, предлагали разные новые варианты подписок, прочего, и таким образом, хочешь не хочешь, а музыки стало больше, незнакомой музыки стало больше, потому что вот этот тренд как раз подсказать что-то новое, подсказать какой-то плейлист на основании твоих вкусов, это вот в прошлом году прям расцвело бурным цветом. Ну и в том числе ты начинаешь просто слушать больше музыки незнакомой, ну, по идее, гипотетически, у меня много знакомых, вот для себя открывали какие-то новые горизонты, и эта незнакомая музыка, она периодически-то поначалу кажется некрасивой, неуместной.
Ну, так многое новое поначалу воспринимается в штыки. Я, например, вот могу просто от себя добавить, что когда начали говорить о Моргенштерне, все такие отзывы были, но, мягко говоря, не самые лучшие, а потом буквально мне стало интересно. Нет, я не то чтобы втянул, я послушал. Да, там много можно вопросов задавать по поводу текстов, но то, что касается треков, музыки, то она достаточно качественно сделана, ее действительно приятно слушать.
Вот вопрос качества, это и к вопросу содержания, вопросу формы, это отдельное направление для беседы. Другое дело, что вот когда такие разговоры заходят, я всегда вспоминаю стадии принятия вот этого ужасного, да, это просто стадия примирения с неизбежностью, и оно приходит. В любом случае, музыкальные эксперименты действительно, музыкальное новое было едва ли не всегда, и едва ли не всегда это новое воспринимали кто-то в штыки, кто-то, наоборот, тоже начинал немножечко хвалить. Сегодня, вот в этот день, в 24-м году, впервые была исполнена рапсодия в стиле блюз, рапсодия в голубых тонах Джорджа Гершвина, музыкальный эксперимент, который сочетал джаз и классическую музыку, который перессорил между собой музыкальных критиков тех лет. Кто-то, я вот прям даже записал себе, называл музыку невыразительной, застойной, другие, наоборот, похвалили честный подход, называли это новой главой в развитии музыки, при том, что те, кто слушал ее вживую, что называется, в концертных залах, она всем нравилась. Вот о музыкальных влияниях, об изменениях и эволюции музыки порассуждаем на радио «Спутник». К нашей беседе подключается арт-директор фестиваля «Коктебель Джаз Пати» Михаил Иконников. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил, во-первых, спасибо огромное.
Я так понимаю, что мне надо будет от Гершвина до Моргенштерна как-то дотянуться.
А вот я как раз с этого и хотел. Я как раз с этого и хотел на самом деле начать. Вот можете вы назвать на свой вкус, вот с вашей точки зрения, и как специалиста в музыке, как музыканты, и как слушатели, какие музыканты, вот что, на ваш взгляд, было самым ярким, самым прорывным, самым революционным, вот опять же, да, со времен Гершвина до времен Моргенштерна?
Такое количество стилей музыки появилось с 24-го года, что, в общем, их перечислять и перечислять. Да, поэтому я, в принципе, воспринимаю любую практически музыку. Ну, недаром я достаточно долго работал музыкальным директором радиостанции. Ну, и, в принципе, на радио уже 30 лет будет, как в следующем году. Не знаю, мне все интересно. Мне все интересно. Я не люблю нецензурную лексику, сразу скажу. Поэтому это как бы... Я за ней не слышу музыки. Она может быть очень качественная сзади, да, но мне это стирает вот, восприятие. Поэтому с этим немножко все проблематично. А так, любое новое мне интересно. Там, я могу слушать какую-то музыку электронную, очень жесткую. И, там рок-зомби у меня в спортзале звучит, когда я нахожусь. Без проблем. При этом понятно, что от джаза я никуда не денусь, так как я, в общем, с ним... фактически родился, потому что отец его слушал. И вот опять же, возвращаясь к той же рапсодии в блюзовых тонах, я ее впервые услышал. Ну, вы сами понимаете, что в 70-е, 80-е таких возможностей, как сегодня, не было. Сейчас залез там в iTunes куда-то еще и послушал все, что угодно. Хочешь фрагментом, хочешь скачал, послушал целиком, оформил подписку, слушай, не скачивай. Ради бога. Тогда, в общем, что как бы попадалось, то и попадалось. И я, например, вот «Рапсодию в блюзовых тонах» впервые услышал в изумительной совершенно аранжировке. Я вообще этот джазовый период люблю, в отличие от многих. Это 73-й год, и умер Диодато, бразильский аранжировщик, и у него пластинка Диодато 2, она просто была у отца в коллекции. И там, наверное, совсем не похоже на оригинал. Но безумно красиво, просто рекомендую всем вот обратить внимание именно на эту запись. А так, чтобы в те годы, там, 70-е, предположим, 80-е, легко найти где-то запись оркестра Пола Вайтмана, да еще там, чтобы Гершвин был за роялем, ну, это, в общем, нереально совершенно. Наверное, это у кого-то было, но не у меня.
Михаил, вот что касается восприятия нового, вы знаете, вот и читал такие выводы, что есть люди, которые воспринимают сначала на слух именно музыку, а есть люди, которые воспринимают сначала только слова, если говорить там о новой песне или о новом каком-то произведении. Вот что в этом случае больше влияет? То, когда на слова обращаешь внимание, или все-таки на музыкальное сопровождение?
На мой взгляд, все-таки музыка первичнее, и мне она интереснее, чем слова, потому что, ну, давайте будем объективны, наверное, ни вы, ни я, мы, слушая там Deep Purple по молодости, Led Zeppelin, что-то еще, мы, ну, Smoke on the Water, мы же не в слова там как бы вглядывались и вслушивались преимущественно, а все-таки в мелодии, да, и в вокал, как инструменты прописаны, как сыграно, но не обращали внимания на то, о чем идет речь. И зачастую у каких-то произведений, которые воспринимаются уже как культовые, лирика-то по большому счету нонсенс там, в общем, особо никакого содержания нет. Мне
Михаил,
кажется, традиция слов...
Я хотел такой момент еще уточнить. Вот раз уж вы Deep Purple упомянули, у меня папа очень большой любитель этой группы. В свое время, вот он мне рассказывал эту историю, она у меня в голове прямо зацепилась, что когда они с своими друзьями, вот еще в начале 70-х, там, нет, наверное, все-таки, да, начало 70-х, каким-то образом эту пластинку получили, они прям вот сели ее слушать с друзьями. Они ее прослушали, и после этого сидели, молчали, говорит, час, наверное, просто потому что понимали, что вот эта новая музыка, такого раньше никогда не было. И дальше, соответственно, вся музыка будет другой. Он тоже играл в музыкальных группах, соответственно, в этом плане еще тоже как-то подстраивались, ориентировались. У вас было такое ощущение, что вот вы послушали, вы сказали уже, что много нового любите слушать, что вот бац, и ощущение, вот оно, все, вот музыка больше никогда не будет прежней.
Абсолютно точно было и не раз.
Я могу
вспомнить какие-то эпизоды из молодости, например, когда я ездил, ну, вы сами понимаете, что в 80-е годы съездить в Люберцы, это был почти подвиг. Только появились в Москве записи «Супер Макса», мне позвонил приятель и сказал, что, слушай, вот это очень круто. И я поехал так с магнитофоном «Электроника» что-то такое записывать, и, в общем, так немножко был ошарашен, потому что... Сами понимаете, через провода писали, все это было ужасно, подсоединили друг к другу. И кассеты, и, ну, не знаю, вся, любая, в общем, новая музыка на том этапе, у нас ее было так мало, это сейчас, в общем, наверное, такого нет, опять же, из-за обилия. Мне кажется, кстати, что это портит ситуацию немножко. Вот то, что это легкодоступность музыкального материала, она, ну, упрощает всем жизнь. Тогда мы бегали, искали, я вот помню, джазовую программу первую провел в 92-м году. В 92-м году я носился как сумасшедший по Москве, по коллекционерам. Мне давали то на час пластинку переписать. Ну, кто кого ближе знал, те давали какой-то более долгий там срок. И мне надо было все это найти. Мне было безумно интересно. Я чего-то не понимал. Весь материал, как бы, опять же, интернета нет, находился на задней стороне обложки, собственно говоря. Зачастую там, в общем, тоже были ошибки в составах. И ты не знал, как произносить какие-то фамилии, имена. Я, например, всю жизнь говорил там Стэнли Тарантайн, саксофонист. А побывав 2 года назад в гостях у великого Рона Картера в Нью-Йорке, контрабасиста, я у него просто в лоб спросил. Он говорит, нет, Тарантин. То есть я фактически там почти 30 лет говорил неправильно. Ну, не знаю. В общем, на мой взгляд, любая новая музыка, другой вопрос, что вот это первое впечатление, оно зачастую размывается чуть-чуть опосля, скажем так. Потому что ты, когда имеешь достаточно большую наслушку, такое дурацкое слово, но я ее люблю, ты начинаешь как бы обдумывать то, что ты услышал, то, что на тебя произвело неизгладимое, как тебе кажется, впечатление. И со второго раза ты начинаешь подмечать, что здесь какие-то есть вот кусочки отсюда, отсюда. Ну, так в свое время, как вот там появилась группа Cinderella, да, казалось, вау, новый Led Zeppelin. Ну и чего? И в итоге как бы все это сдулось. И это уже не раз происходило. Я сейчас вот забываю все время, молодые совсем парнишки тоже, которые а-ля Led Zeppelin. Сейчас у них второй альбом будет в апреле, по-моему. А, ну, не знаю, сначала показалось здорово, а потом, понимаешь, что вот настолько все уже вторично.
Ага. Все это уже вот было.
Первичности немного не хватает. Такое впечатление, что уже все сыграно. Вот сейчас уже какие-то компиляции. Вот и в джазе, кстати, я вот на большому счету где-то с 90-х годов, середины, почти перестал слушать новые пластинки. Мне гораздо интереснее слушать какие-то неизданные ранее записи, потому что я в произведениях, вот сейчас очень многие прячутся в джазе за так называемой авторской музыкой, то есть за своим произведением. И в них очень много сквозит элементов, ну, скажем так, выдернутых у других уже композиторов более известных. А выдается это за свое произведение, но вот это мне не очень интересно, честно скажу.
Михаил, раз уж действительно джаз у нас так или иначе звучит в беседе, сегодня что джаз может предложить вот слушателю, которому действительно есть из чего выбрать? Вы очень правильно сказали, музыки становится очень много, и за ней даже не то, что не нужно бегать, она сама к тебе придет через подписку, через, не знаю, через рекламный ролик. Я очень люблю, вот, например, услышишь что-нибудь, какую-нибудь даже, может быть, известную песню, аранжировку, потом носишься, пока не найдешь именно вот такое исполнение, не успокоишь. То есть она сама уже везде вот пропихивает, через рекламный ролик, через фильмы, через какие-то еще озвучки. Что джаз сегодня может предложить? Потому что вроде с одной стороны это какая-то музыка уже из прошлого века, устаревшая, а с другой стороны хочешь не хочешь, а вот эти нотки-то слышны очень в разных направлениях. Подбирают, подгребают даже современные музыканты современных направлений.
На сегодняшний день очень много любопытных вещей происходит в джазе. На самом деле вот это вот смешение стилей — это любопытная штука, потому что я некоторое время назад снимал программу, там работаю на одной из радиостанций, и ко мне приходили музыканты, и, собственно говоря, не тот же музыкант мог играть как классический джаз, также он мог играть и фьюжн, и в то же время он мог играть с диджеем, то есть и все это делал один человек. Джазовые музыканты тем и удивительны, что они, в общем, способны на очень... У них границ практически нет, то есть они, если как бы внутренней зашоренности у человека нет, они могут сыграть все, что угодно. Ведь недаром все-таки на записи пластинок какие-то поп-звезды приглашают зачастую именно джазовых музыкантов, потому что им очень легко как бы влиться в процесс и понимать, что происходит. Конкретно что нового я не могу, так сказать. Приезжайте в Коктебель на джазовый фестиваль в августе, услышите.
А можно ли говорить о, скажем так, конкурентоспособности джаза в нынешних временах?
Я думаю, да. Во-первых, ну, сейчас как бы там гордо знамя мирового джаза несет, я думаю, все-таки Уинтон Марсалис в первую очередь. Он очень влиятельный. Ну, и Херби Хэнкок. Они очень влиятельные, конечно, люди, знаменитые и заслуженные. И они в хорошем смысле слова, в общем, сумели коммерциализировать эту музыку. То есть она еще и приносит деньги. Что касается российской сцены, я думаю, что такого хорошего периода, как сейчас, не было никогда абсолютно. То есть количество клубов, количество фестивалей, но мы не берем, понятно, 2020 год с этим коронавирусом, потому что там, в общем, возможности выступать у музыкантов не было. И действительно, ну, я общаюсь очень со многими ребятами, там было реально тяжело. Но в целом, я вот сейчас ограничения уже в Москве, я так понимаю, сняты, уже где-то в клубах можно проводить и ночные концерты, и там получается по два концерта за вечер. Сейчас все заработает на полную катушку, и, надеюсь, вернутся все фестивали, которые, к сожалению, не случились в прошлом. И мне кажется, что... Мне забавно, что... При том интересе к джазу, ну, давайте вспомним, там, 17-й год, собственно говоря, президент к нам в Коктебель джаз-пати прилетал. И на всяких сводных концертах в Кремле все время звучит фрагментарно хотя бы джазовая музыка, пусть в исполнении там совсем мальчишек и девчонок. Есть замечательная школа, знаете, Сергея Казарновского, где обучают джазу. И при этом, в общем-то, ни на одном телеканале, которых великое множество на сегодняшний день, нету джазовой программы полноценной. даже то, что делает там Вадим Эленкрик, «Шаблок 37», программа на телеканале «Культура», там все-таки смешение жанров. Там очень много фолка, то есть там как бы, ну, 50%, скажем, там отдают. Для меня это немножко загадочно, потому что, не знаю, мне кажется, что сегодняшний джаз способен вызвать интерес у достаточно такой широкой публики.
Михаил,
потому что музыкантов много, музыканты интересны.
Вы такой момент уже затронули, что в целом к новым исполнителям, к чему-то новому так достаточно настороженно относитесь. Вот есть в том числе и научные исследования, прям я серьезно такие читал, которые утверждают, что музыка, песни становятся более примитивными. Вот этот момент, насколько вы разделяете, что есть такое, или ну просто каждому времени свои вкусы, свои предпочтения. А там действительно разбирались и на уровне каких-то словесных моментов, и на уровне музыкальных, что повторяемость идет, и более простая непосредственно, допустим, мелодия, аранжировка используется. Это нормально? Это нормальное развитие музыки? Или в этом все-таки есть что-то такое, что музыканты какие-то становятся более простенькие, примитивные, да и слушатель не хочет сложного, хочет чего-нибудь попроще?
Я думаю, что музыканты не становятся примитивнее, они просто немного... Я, вообще, вот я сейчас джазовых музыкантов не трогал, я в целом бы сказал, да, вот так суммарно. Они немножко работать начинают на потребу публики, потому что все хотят зарабатывать, и, соответственно, какие-то сложные формы воспринимаются с большим трудом, поэтому музыканты... Ну, это же всегда такой сложный вопрос. В общем, как вот, когда мы составляем некие плейлисты, да, ставим песни в ротацию, да, мы должны идти на поводу у публики или, наоборот, ее пытаться чему-то научить. Понятно, что первый путь он как бы проще, потому что он нам принесет рекламодателей, потому что там повысится рейтинг, мы будем крутить хиты. А второй путь, ну, у нас, в общем, были прецеденты уже в истории радио и ФМ-овского в том числе, когда, по-моему, Миша Галич делал радиостанцию от обратного, только у нас звучит это больше нигде. Но это просуществовало от силы полгода, потому что это не работает, эта история. То есть, если вы, условно, будете открывать FM-радиостанцию, наверное, проще всего пойти путем, опять же, запулить те хиты, которые вот там, ну, в интернете сейчас, благо, этих рейтингов миллион, и, грубо говоря, не париться.
А музыка должна в этом смысле каким-то образом развивать, образовывать, нести какую-нибудь идею? Или все-таки, ну вот, как фонд, у очень же многих какой-то звук, неважно, там это какой-нибудь сериал или действительно музыкальное какое-нибудь произведение, звучит как фон для чего-то, может быть, аудиокниги сейчас в последнее время модно, это фон для какого-то постоянного такого более серьезного времяпрепровождения. У музыки функция-то меняется или нет? Должна раскрывать какие-нибудь новые горизонты, обучать и показывать что-то еще? Или же просто, ну, как сказать, как спутник по жизни?
На мой взгляд, должна. Но на самом деле получается не совсем так. Хотя есть какие-то моменты, но давайте обратим внимание на то, что в последнее время, последние несколько лет, очень сильно растут продажи виниловых альбомов, да? В отличие от компакт-дисков, там продажи падают за страшные силы, а вот винил пошел. Вы же понимаете, что винил как бы фоном не послушаешь. То есть ты для этого должен как бы иметь неплохую все-таки акустическую систему.
Ну так и берут немногие, коллекционеры же, наверное. Да-да, вы правы. Но берут же коллекционеры-то, ну, в основном.
Коллекционеры, да, но я имею в виду, что все-таки появляется еще вот какая-то составляющая, когда ты все-таки... даже не на концерт, а просто вот хочешь послушать музыку, и ты ее ставишь для себя и слушаешь, в нее погружаешься. А так, конечно, основная все-таки масса слушает ее фоном, и в этом тоже нет ничего плохого. Фоновый плейлист можно сделать из любой музыки качественной. Абсолютно никаких проблем.
Если развивать вот эту ситуацию, можно ли... Можно ли как-то однозначно, что ли, ответить? Или, опять же, ваш взгляд будет интересен здесь в первую очередь. Что все-таки первично здесь будет? Творчество, искусство, которое, может быть, не все поймут, или рынок и продажи? Ну, потому что я вот в последнее время уже по другой области, она по работе не связана, бегаю и так немножечко издевательски показываю цифры о том, что самый популярный музыкант в мире сегодня это рэпер Bad Bunny, у которого какие-то невозможные прослушки по вот тому самому сервису Spotify.
Да-да-да? У меня послушать его не получилось. Я так потыкал, у меня совсем не вышло.
Но это вот, очень... Как бы, но
я тем... не въехал.
Вот. Тем не менее, это оно есть, да, оно, да, как да, сказать, оно... И вот как раз, Михаил, и вот ваше мнение здесь. Что...
Да,
что развивать? Слушаем вас, прошу прощения.
Ой, Но мне очень хотелось бы, конечно, чтобы все-таки как бы музыка вот образовательную какую-то нагрузку несла, потому что, ну, я не знаю, тоже это Bad Bunny, но я не услышал там ничего такого, что могло бы меня зацепить. Но он именно мою, наверное, все-таки не на мой возраст рассчитан.
Это понятно, было в качестве примера исключительно.
Все... Да, да, я понимаю, прекрасно, но не знаю, все-таки очень хочется... Я не очень могу понять, какие новые направления могут появиться, но в действительности, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки людей заинтересовывали какими-то не самыми примитивными формами музыкальными.
Очень с вами сложно здесь не согласиться. Хочется, да, чтобы было немножечко и того, и другого. Михаил, спасибо вам огромное за такой взгляд. И исторически, и таким прям глобальным, что ли, масштабом по музыке немножечко прошлись. Арт-директор фестиваля «Коктебель Джаз Пати» Михаил Иконников в эфире «Радио Спутник». Тут уж действительно можно и разное повспоминать из прошлого. И вот я удивился, да, что Михаил рассказал про Bad Bunny. Мне казалось, про него особо вообще никто ничего не знает. Я сам очень удивился. Такие, как что-то у него 8 миллиардов, что ли, даже больше прослушек по этому
посылу Spotify. А я вспоминаю тот момент, когда Леди Гага сначала, ну, по большому счету, на потребу как бы слушателей пела, а потом у нее стали появляться все сложнее и сложнее композиции. И я к тому, что...
Сначала зачетка, ты заработаешь на зачетку, а потом зачетка на тебя.
И тем самым ты, скажем так, этих слушателей, фанатов музыки подтягиваешь до более высокого уровня. Это к вопросу о том, что сначала, может быть, действительно с примитивизма начинается что-то творчество, а потом потихонечку начинает обрастать более сложными композициями.
Ну, а ты не находишь, что это, грубо говоря, сначала, пока человек вот бьется за что-то, пока он бьется за слушателя, пока он бьется за деньги,
здесь
в том числе...
Здесь еще и экономика подключается.
Вот. А потом, когда у него это есть, я могу заниматься чем угодно. Потом я могу сниматься и в инди-проектах, или делать музыку для себя. Почему? Есть... Ну, потому что все равно 4 вертолета на хаусботах уже стоят.
То есть, заработав тем, что ты и получаешь деньги и своих фанатов, ты уже начинаешь более свободно себя вести в творчестве.
Да. А потом, когда приходит время, и вдруг тебе нужно снова денег каких-то подзаработать, ты едешь в тур, и от тебя что хотят услышать?
Что твою
новую
из
музыку?
Прошлого.
Конечно, естественно. Это вот всегда парадоксальный такой момент. Я в этом плане... Это со самых разных групп касается. Недавно так Smashing Pumpkins взяли, вроде написали новый альбом. Легендарный для своего времени. Просто революционная для своего времени группа. Вы поехали, и что от них просили, что от них хотели? Нет, что-нибудь какие-нибудь старенькие хиты, а новая ваша музыка, товарищ Билли Корган, ну, где-нибудь оставьте у себя в гараже. То же самое Kiss были мои любимые, когда на концерт приехали, они вроде бы что-нибудь новое хотели бы спеть, а от них, чего хотели? От них хотели вот тех самых хитов 70-х, 80-х. А мы продолжим как раз с точки зрения новой музыки побеседуем. С нами на связи Паша, проект Black Cupra. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, расскажите, на ваш взгляд, вот мы сейчас немножечко с коллегой, с Олегом побеседовали, исполнитель музыкальный, он должен ли меняться, гонясь за трендом, за чем-то новым, или вот следовать своему стилю и давить его до упора?
Ну, в зависимости, что приветствует исполнитель в своем творчестве, да, то есть, ну, если он хочет остаться в определенной истории, то я думаю, как бы за трендами гоняться не нужно.
Но у меня, скорее, такое впечатление складывается, что, возможно, там был взято какое-то одно направление там, исполнителем или музыкантом, потом наступает момент, ты от него устаешь, тебе хочется чего-то другого, не только потому, что там запросы какие-то поменялись, но и самому хочется более, как-то более широко и более профессионально, скажем так, в чем-то себя проявлять.
Ну, и это имеет место быть, в принципе, потому что если гоняться за определенными трендами, которые сейчас есть на рынке, вот на данный момент, да, понятно, что все, что происходит сейчас, это долго не продержится у нас. То есть оно мимолетно пройдет. Это вот как раньше существовало очень много VIA разных, да, и сейчас на данный момент их как бы нету. То есть они, у них есть какая-то определенная визитная карточка, и они остались там в каком-то определенном времени, там 96-й год, 98-й. Просто в зависимости, что преследует исполнитель. Вот, например, мой электронный проект, мы преследуем остаться в истории, то есть делать какой-нибудь серьезный сингл, который останется на протяжении там, 20 лет, 30 лет.
А вы согласитесь или нет, что здесь качество музыки и серьезность музыки вообще не имеет значения? Можно запомниться, Beatles Love Me Do первую свою песню сыграли. Два припева, три слова.
Я согласен с вами, да. То есть это нужно просто внутренне как-то энергетически зацепить вот сердца людей и остаться в этом.
Павел, я прошу прощения, давайте сделаем небольшой перерыв, несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник», после этого обязательно вернемся, есть действительно о чем поговорить, просто музыка, она эволюционирует не только по содержанию, не только по форме, так еще и совершенно разными способами подачи этой самой музыки слушателю, и сегодня уже можно просто, ну, не знаю, подавиться, мне кажется, потому что она есть везде, ты ее не только в музыкальном плане слушаешь, она преследует и через саундтреки, она преследует и через телевидение, она преследует и через рекламные ролики, а теперь еще и вот различные новые музыкальные сервисы еще подкидывают ту музыку, которая по версии интеллекта искусственного мне могла бы понравиться. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Мы продолжим уже совсем скоро.